«Ты чувствуешь себя странно? Ну, как тогда, в саду?» — спрашиваю я. «Если у Грюнальди и правда аллергия на магию, он бесценен. Прекрасный живой датчик». «Нормально. Я плыл по бурному морю. Мы высаживались на скалах. Я взбирался по стене. Убил одного мужа и трех свалил. Меня сбили с ног. Потом мы сражались на набережной. Я получил стрелой в спину. Вышли почти целыми, но теперь у меня перевязанная рука. Я знаю таких, кто жаловался бы и при меньших ранах. Но мне не сдавливает глотку, как тогда. Я говорю и думаю ясно». «Мы приплыли сюда, чтобы найти способ против короля змеев. Если нам удастся, ледяные корабли поплывут на помощь дому огня, едва лишь сойдут снега. Сила, которая позволила воздвигнуть этот город, может нам пригодиться, если мы хорошо разыграем нашу игру. Из того, как этот человек себя ведет, я полагаю, что тех песенников он ненавидит».
«У тебя в стране люди выглядят как он?» — неуверенно спрашивает Сильфана.
«Естественно, нет. Его изменила сила местного урочища», — отвечаю я. «Сделаем так. Я пойду и поговорю с ним, а вы оставайтесь тут и отдыхайте. Раненые вы мне никак не пригодитесь, и вы не понимаете того языка, на котором я с ним стану говорить». Я переодеваюсь, надеваю свежее белье, выстиранные штаны и кафтан. Не из-за Фьёльсвина. Это место так на меня действует. И не из-за какой-то там магии ледяного сада, но из-за чистых сверкающих полов, гладкой мебели, горячей воды. И из-за мыла в брусках, похоже, что с каким-то ароматизатором. Из всего оружия беру с собой только нож, подвешиваю его на ремне под мышкой под кафтаном. Они смотрят удовлетворенно, когда я несколько раз на пробу вынимаю клинок коротким резким движением, родом из Севильяна, Скуола, де Сармас, Бланкас. Еще я беру трубку, и мне нет дела, испытает ли скандинав шок. А потом меня провожают по каменному зеленоватому полу, где естественные жилы минерала складываются в геометрические узоры, переходами и дворами куда-то на вершину замка. На всякий случай я призываю цифраль. Вели его два человека, один из которых выглядел как типичный обитатель побережья парусов. В кожаных штанах и шнурованной шерстяной куртке с капюшоном, подвязанной поясом. А второй, похоже, был наряжен в мундир личной гвардии Фьёльсвина, в тунике с нашитым знаком дерева, наброшенной на кольчугу, и в шлеме с наносником и широкими нащечниками. Фьёльсвин принял его в круглой комнате, в которой запросто можно было бы организовать концерт или публичное наказание. В диаметре она была метров 30. Камин в одной из стен был размером с пещеру, в сверкающих плитах проделаны насыпанные щебёнкой углубления, в которых росли декоративные кусты и деревья, с противоположной стены шептал небольшой водопад, стекающий в идеально круглый прудик и струящийся через комнату по руслу из лоснящегося базальта. Над головой стену опоясывал антресоль с библиотекой, полной томов, а над всем этим возносился купол из шестиугольных хрустальных плит, за которыми виднелось небо и густеющие тучи. Фьёльсвин сидел в одном из глубоких кресел подле камина. Он встал, увидев его.
«А где слоники?» — с интересом спросил Вуко. «В вольере?»
Норвежец указал на второе кресло, но никак не отреагировал. Впрочем, по его изуродованному лицу ничего было не прочесть.
«Я тоже с детства мечтал, чтобы у меня были слоники. Светло, просторно, водопад, пруд, растения».
Вуко вынул трубку из кармана кафтана. «Я выстроил себе укрытие», — пояснил Фьёльсвин. «Место, в котором я мог бы спокойно дожить свои дни, пытаясь познать этот мир. Без вмешательства, которое так тебя раздражает. Но пока что я хотел бы отойти от сердца тьмы. Мне не нравится окончание, особенно в киноверсии». «Ты хотел бы отойти от сердца тьмы, потому что тебе не нравится окончание», — перефразировал Драккайнен, уминая табак и пытаясь, чтобы тон его прозвучал как можно более терапевтически. «Мы приносим в этот мир собственную историю, топосы, мифы, а он ими кормится. Так, будто у него закончились собственные. Вот такая у меня теория. Сейчас мы оба играем в Курта и Уилларда. Я сижу среди туземцев и вроде бы создаю тут какую-то безумную утопию, а ты прибываешь извне, чтобы навести за мной порядок. На самом деле я не создаю никакой утопии. Я просто вырвал себе небольшой надел земли на обочине, чтобы жить спокойно. Я не Курт. Меня не интересует экзистенциальная сторона человеческой природы, и я не ненавижу цивилизацию. Ни нашу, ни эту. Мрак и ужас не сгущаются надо мной. Меня интересует ксеноэтнология, природа этого мира. Она опасна, но интересна. Я хочу знать, как она действует, и наблюдать за нею». Он покачал головой. «Мы должны задавать себе вопросы, тогда постепенно нам все объяснится». «Хорошо», — согласился Драккайнен. «Что это за замок? Ты его выстроил?» Фьёльсвин встал и провел Вуко на другую сторону помещения. Между кустами, мостиком над ручьем, круглому каменному столу. В самом его центре в углублении стоял резной хрусталь размером с яблоко, упирающийся одной гранью в стол, накрытый прозрачным куполом. Выглядел он как огромный бриллиант, вот только стоял так, словно издевался над силой тяготения. «Это зерно. У меня было два таких, когда я вылез изо льда».
«Зерно?»
«Содержит в себе замок. Ты должен найти небольшой действующий вулкан и бросить в кратер. Случится взрыв и извержение. Но каждый выплеск лавы, каждая вулканическая бомба будет иметь свою цель. Замок. Зерно придает вулкану цель. Едва только лава остынет, через 2-3 месяца ты можешь приплыть и войти. Он будет готов под ключ. Достаточно вставить двери и внести мебель. Сдвинуть то, что должно быть подвижно, и сокрушить тонкий, как бумага, слой скалы, который прирастет к стенам. Готовый замок, зачарованный в зерне. Программа, которую пробудит вулкан и заставит замок родиться. Естественно, тут есть и ошибки. Целые коридоры и участки, ведущие не пойми куда, перевернутые лестницы, невозможные фигуры и двери на потолке. Бывает и так. Но есть еще и ванные комнаты, целиком отлитые из базальта и алебастра, в которых течет вода. Есть горячие источники и водопад, струящийся между стенами, в каналах, которые только и ждут водяных колес. Есть расщелины в скале, которыми газ добирается прямиком до ламп, и воздуховоды для горячего воздуха. Замок — прекрасная вещь, когда кто-то чувствует для себя угрозу. Материализация потребностей в безопасности испуганного разума. Я был ослеплен, а потом кинут в океан и заперт в ледяной горе. Была зима, я же был льдом. Слепым и мечтающим о замке, который бы меня защитил. Месяцами я пребывал в летаргии, в ледяной тьме, и снились мне полы, башни и галереи. Я знал каждый излом стены и каждую комнату. Это продолжалось так долго, пока замок не вырос полностью в моей голове. Я думал и о льде. Я был льдом, понимал лед. Мог приказывать льду появиться, а потом мог его формировать, создавая изотопы с разными характеристиками. Я мог сделать так, чтобы он перестал таять. Мог сделать из него себе глаза и начать видеть. А когда эоны сенсорной депривации спустя, я настолько овладел льдом, что сумел приказать ему растаять и освободить меня, в каждой руке я сжимал зерно. дрейфовал на льдине с зернами в руках, пока не прибыл сюда. «Я был деревом», — сказал Драккайнен тоном человека, который сравнивает впечатление от отпуска.
«Прости?»
Ван Диггинг проткнул меня копьем и превратил в дерево. Несколько недель деревом я и оставался. Деревом, понимаешь? Не знаю, какого именно вида. Лично я зову их ясенями, но наверняка научно их название другое. Это ведь неземные деревья. Оно немного походило на оливу.